Сейчас по поводу Сена, Роман Сергеевич, выписки для отсюда.
Изучая природу теофизма на разных социальных уровнях, выдающийся исследователь Кирилл Васильевич Чистов показал, что человеческое мышление рождало не только утопические системы философов и политиков, но и народные легенды и движения, которые развивались задолго до появления ученого утописта и независимо от него, и были тем фундаментом, без изучения которого историю утописта не представили. Новый этап исследования творчества Всеволода Иванова, который начался в Институте мировой литературы, публикации его неизвестных произведений, дает возможность говорить о нем как об оригинальном мыслителе, попытавшемся в творчестве 10-20-х годов осмыслить масштабные социально-политические движения в европейской и азиатской России в контексте утопических легенд народов Сибири. Истоки утопических представлений Иванова лежат в его биографии. В 12 году 17-летний юноша отправляется в странствие по Сибири, сначала с бродячим цирком, затем самостоятельно. Цель его – Индия. Не добравшись до Индии, Иванов возвращается в Курган, в 17 году вступает в партию эсеров. Осенью того же года, перебравшись в Омск, в партию социал-демократов-интернационалистов. Судя по поступкам, идея достижения некоего социального идеала или, во всяком случае, лучшего общественного устройства для него в этот период жизни весьма привлекательна. Однако, пережив в 17-20-х годах в Сибири смену нескольких правительств, советской власти, временного сибирского областнического правительства, директории омского правительства адмирала Колчака и вновь советской власти, и познакомившись с программами и реальными действиями разных партий и общественно-политических движений, Иванов обнаруживает несовпадение политических утопий с известными ему народными представлениями об идеальном строе общественных отношений, бытовавшими в виде легенд и сказаний. И мучительно размышляет над тем, каким же должно быть общественное гармоническое устройство в пореволюционной России. В произведениях Иванова присутствуют все три группы народных утопических легенд, выделенные Чистовым. Легенда о Золотом веке, в легендах об ушедшей или вариант умершей Сибири на 17 век. Легенда о далеких землях в прозе начала 20-х годов и о царях-избавителях в прозе середины 20-х годов. При этом, используя сюжеты, бытовавшие в фольклоре народов Сибири, русских, казахов, алтайцев и других, Иванов создает свои тексты, вводя в них как традиционные для жанра мотивы, образы и топонимы, так и отсылки к общественно-политической реальности эпохи, богатой на утопии. Начиная от Сибирского союза вольных штатов, предложенных в 17 году областниками, и заканчивая идеями мировой революции и Красной Азии. Так в рассказе «Полы Арабия» старуха Ефимия начинает свой рассказ о чудесной стране Арабии с призывом «Собирайтесь, православные, все у всех концов», представляющего собой ироническую аллюзию к космосу «Пролетарий всех стран соединяйтесь». О Китае, куда стремятся страдающие люди, в рассказе Лага сказано. Китай добавит весь от чумы и вылез. Как значит появился у них большевик, так и пошло. Время создания легенды о голубых песках из одноименного романа датируется так. Произошло это задолго до Карла Маркса. И там подобное. То, что Иванов в первые два года петроградской жизни весьма удачно в литературном отношении, внимательно следит за происходящим в стране, передают его письма, еще не опубликованные, сибирскому писателю Гумарту. 6 марта 22 года он пишет. Пахнет войной и всякими гадостями. Генойскую я не верю, а если бы война, это очень плохо при нашем поносе, именуемом НЭПом. Много не навоюешь. Да и в голове понос, а идея и жизнь вот так, дальше картинка, в разные стороны. Спекулируют все, и коммунисты, и не коммунисты. Читаю Брильгарта. Главное, все хорошо кончается. А в жизни все так плохо кончается, даже социальная революция. Несовпадение идеи и жизни отразят книга рассказов «Седьмой берег» и роман «Голубые пески», написанный в 21-23 годах. Ведущий для писателя мотив «Голубых песков», в котором будут связаны три его утопических сюжета, появится впервые в автобиографических рассказах о себе. В сибирской степи, где, цитата, «голубые запахи песков» движутся киргизские караваны. От мора бегут, может, в Китай, может, в Индию. Через голубые пески земли и неба ищут пути в далекие земли, полые земли арабские, жители голодающей поволжской деревни из рассказа «Полы Арабии». Цветовой эпитет образа связан, как нам кажется, не столько с европейской, сколько с восточной Голубой цветок, куда переселяется душа, выросшая на месте смерти человека, появляется в сказке Ивановых издали пост, рассказах Рао, на горе и Ивы, это все 16-18 годов, и имеет истоки в сибирском фольклоре. В песне «Плач о потере сына», записанной в 19 веке на Алтае исследователем протереем Вербицким, прелестный голубой цветок вырастает, цитата, «в месте неизведанном, как упоминание о сыне, ушедшем в страну, не имеющую сообщения». Роман «Голубые пески», посвященный антибольшевистскому восстанию в Сибири, которое поднимают казаки и казахи, имеет три редакции. Первую редакцию, напечатанную в 22-23 годах в журнале «Красная ноль», критики оценили по-разному. Известна высокая оценка Есенина, например, но в целом как произведение, растянутое и перегруженное стилистическими узорами. То, что роман слабый идеологически, отметили не сразу. Только в 29 году Вячеслав Полонский предъявил упреки герою, комиссару запуску, не выражающему коммунистическую идеологию, и автору, завершившему роман отнюдь не революционной легендой. Легенда повествует о том, как монгольская орда Вуйгву, устав от суровой окружающей ее природы, захотела воды, которая бы доставалась дара, и заплыбила дороги, ища счастья. Народ попадает в пустыню с голубыми песками, и юноша Зоршенкид рассказывает, что в скалах гор есть золотая дорога, цитата, ведущая вверх, к счастью. Там будет хлеб, масло и сыр, женщины и кони, юрты и постели. Полонский комментировал. Смысл легенды о голубых песках заключен в том, что молодежь, пошедшая в гору, расширилась. И, он цитирует Иванова, на голубых песках было много крови. Зоршенкид, голубой пыли, побредший вверх, ушел и не возвратился. Народ подождал его и вернулся к старому жилищу. Правда, есть другой вариант, по которому видно, что, опять он цитирует Иванова, народ кидается вслед с душенки. Кидается вслед, а дальше что? Вопрос без ответа. Это конец цитаты Полонского. Действительно, финал легенды был безрадостным, как, впрочем, и финал рассказа книги «Седьмой бег». Крестьяне, бегущие из голодных или воюющих деревень, нигде не достигают благословенных земель. Представление народа о земле счастья, будь то русские крестьяне или монгольская орда, у Иванова в целом совпадает. В 22-м году Троцкий обвинял мужиков, стоящих попутчиков, Есенина, Клюева и Иванова, в том, что обещанный ими через революцию рай, цитата, «только увеличенное и приукрашенное мужицкое царство, пшеничный и медвяный рай». Конец цитаты. Вольная земля с пашней действительно являлась неотъемлемым компонентом русских утопических легенд. О пашне мечтает герой партизанской повести Иванова «Цветные ветра». Земли с хлебушком ищут герои рассказа. Однако легенда о голубых песках создавалась писателем с опорой на другую традицию. На собранной известным казахским ученым и путешественником Чоканом Валихановым сибирские сказали. Имя рассказывающего ее эту легенду героя в романе отличается одной буквой. Он Чокан Валиханов, что, собственно, и вот дало возможность вывести на работы ученым. Показательно, что в сказании сибирский царевич Абай спасает народ от бедствия. Возможно, для Иванова был значимый научный вывод Валиханова о, цитата, «тождественности мотивов киргизских сказок, мифов, эпических песен и легенд с мотивами произведения этого рода народов европейских, особенно славян». Но Валиханов здесь употребляет слово «киргизских», на самом деле «казахских», так называли казахов в 19 веке. В русском варианте благословенной земли главное, что притягивает мечты людей, это пашня, где спеет хлеб. В восточном – вода и пастбище для скота. Изучая казахскую народную поэзию 15 века, исследователь Казбасов отмечал, что, цитата, «благословенной считалась та земля, где есть богатый травостой и многоводье, где нет нужды и гнета, и народ живет мирно и счастливо». В общем, в восточных и западных легендах Иванова является и то, что благословенные земли – это цитата, ну и образ, собственно, из одного из рассказов – спокойные земли. Тема спокойствия нации звучит в его письмах Горькому. Цитата. «Мне хочется показать мужицкую тоску по семье, по дому, по спокойному хозяйству. А на казаках мне это легче всего выявить, потому что они наиболее всех пострадали от военной революции». Это декабрь 25 года. Да хочется же людям жить спокойнее, август 26. Горький возражает, цитата, «им-то уже хочется спокойно жить, но история всего не дозволит. Разворотив, растормошив действительность так, как это удалось сделать в России, не скоро приведешь ее в равновесие. Да требуется равновесие, да, оно ведь вещь вредная для людей, сентябрь 26. Но Иванов возражает, приводя пример из советской действительности. Вот вы, Алексей Максимович, пишете, что спокойствие вредно для людей. Вредно ли оно для нас, русских, сейчас? Очень не вредно. Спокойствие нации воспитывает волю и жадность к жизни, чего у нас сейчас нет. Люди исковерканы, все внутри их изломано, совершить преступление сейчас ничего не стоит. Да вот, кстати, и тюрьмах у нас перенаселение. Конец цитаты. В 27 году Иванов создает вторую и третью редакцию романа «Голубые пески», в которых находит отражение его новые взгляды на реализацию утопии в России. Теперь для писателя центральным становится не сомнительность ее достижения и не кровь на голубых песках, а вопрос о том, на каких основах она будет построена. В этих редакциях легенда о голубых песках перенесена в эпиграф, акцент в ее измененном тексте смещен, обозначена лишь цель, благословенное место. Голубые пески вокруг оазисов, диковинными плодовыми деревьями. Над деревьями порхают чудесные птицы, слушая пение, которых человек живет вечно. В редакции включены новые авторские легенды. Во вторую о жестоком комиссаре Запусе, который сжег генералов и их детей, а затем раздавал земли и пастбища. А в третью – сказка о революции, она как там названа, и Запус. По классификации Чистова их можно отнести к текстам легендам об избавителях, которые должны изменить жизнь народа. Такие легенды, цитирую Чистова, стимулируют народное движение, становятся их политическими и эмоциональными концепциями, влияют на них то благотворно, то губительно. Во второй редакции романа «Легенда о голубых песках» и представлена таким политическим мифом. И красный комиссар, и его противники, казачьи атаманы, киргизский хан, каждый по-своему верит в возможность привести народ в голубые пески счастья, но не могут этого сделать. В финале дала картина плоской песчаной равнины, где людей, цитата, где людей мало, и все они слабы. Около пересыльной тюрьмы бьет темный плющ. На бывшей соборной, а ныне советской площади города Усть-Монгольска стоят развалины недостроенного храма, так и не переделанного в народный дом, и обелиск над могилой Запуска. Однако Иванова, очевидно, не удовлетворяет такой финал, он вновь берется за переработку романа. В третьей редакции, к тексту, который уже был во второй, добавляется «Повесть «Бегствующий остров», в основе которой лежит легенда о Беловодье. Там создан такой белый остров, раскольничий обитель. И там еще один вариант комиссара Запуса в этой редакции. Это такой сначала комиссар, который угрожает свинцовой развязкой, а по ходу повествования, после встречи с дочерью старицы Александрой, главы обители, он готов и венчаться, и от красных похорон отказывается, и слово пролетариат ни русское не произносит. А самый конец – это светелка. В светелке, значит, сидит Саша, они пьют чай с Запусом, и приходит старица Александра и говорит о детях. При том, что это 27-й год, государственная антинациональная кампания, всплеск ее, и, ну, собственно, вот 27-й год. Таким образом, создавая вот эти три редакции, как мне представляется, Иванов размышлял над тем, ну, сначала над тем, возможно ли, и думал, что невозможно, обрести вот эти самые голубые пески счастья. А потом уже, живя в Советской России, в общем, не будучи антисоветчиком, думал о том, как же выстроить вот тот мир, ну, насколько это возможно, все-таки приближенно, он вообще мечтатель был, к некой гармонической утопии. И в 27-м году это ему казалось, может быть сделано на национальной, русской в данном случае, уже это не восточная уже легенда, русской основе. И вот эта легенда о Беловодье, где не просто изобилие плодов земных, а где и духовные власти, а не светские, где древняя вера, где народ живет, не зная войны, то есть весь комплекс представлений о правильной земле, как и есть в легенде о Беловодье. И вот в редакции 27-го года вдруг всплывает на поверхность, и, собственно, этим заканчивает Иван Кулыбыкин. Если бы роман этот опубликовали в 27-м году, трудно сказать, была ли бы какая-то реакция. Но опубликован он был только в 33-м, когда уже, собственно, и политическая ситуация изменилась, и на него, в общем, откликов практически не было.
Обращаясь к классификации утопических легенд, вы берете книгу Кирилла 76-го, Вот. Ну, это прекрасная, конечно, книга, и проблема только в том, что она опубликована в 1960-е годы первый раз.
Ну, там, ну, но он потом перерабатывал в 5-м году и в 11-м году.
Да, в 2005-м,
да? В 2005-м или 2011-м, да. Последний вариант, исправленный, с его предисловием. Да.
Ну, там, ну, а возраст, это вопрос, кто его исправлял, это не важно. Я просто имею в виду, что все мы важны, я бы не читал про него все.
Нет, конечно.
То есть вот у меня в связи с этим вопрос, какими источниками литературными или научными пользовался Всеволод Иванов? То есть что он на эти темы, так сказать, читал?
Ну, естественно, он сам легенды свои не классифицировал. У него есть понятие «далекие земли» и «золотой век», вот эти легенды об ушедшей и умершей семье. Что касается царей-избавителей, это, конечно, уже мое наложение концепции на те тексты, которые есть. И там вот Чистов выделяет разные мотивы, 12 штук, вот там некоторые у Иванова тоже есть, что, в общем, позволяет какие-то выводы делать. А что касается того, что читал Иванов, значит, сначала он, видимо, в первый период жизни, вот этих странствий, он не столько читал, сколько смотрел. Он жил в монастырях, он жил в раскольничьих обителях. Он жил и слушал, и записывал сказки и сказания казахские. И в том кругу писателей в 17-м году в Омске, в котором он был, это был круг областников, они чтили Потанина. И он опирался, Иванов в частности, во многих своих текстах и в алтайских сказках, которые публиковались в «Красной Наме», на тексты казахского фольклора, опубликованные Потанином. В 17 году вышла книга под редакцией Потанина, сейчас я воспроизведу ее заглавие, там собраны сказания народные, которыми, ну это не мое исследование, это уже для меня сказали исследователи. Вот. А в 21 году, судя по всему, он покупает книгу Валиханова, изданную в 1904 году, это книга и о нем, там воспоминания Потанина, и его, и оттуда, ну вот, из-за времени я, естественно, это все не показывала. Там он даже текстовые есть какие-то совпадения, когда он рисует дорогу вот в эти полые земли арабские, полую Аравию, через индийские горы, через Сырт. А там, думаю, что заимствовано именно из работ Потанина, из его дневника как путешественника, ну, он отправлялся в Хакасское царство. И вообще, судя по всему, Валиханов, вот как личность, Иванову был близок, потому что он мечтал добраться до неизведанных земель, до Китая, а Иванов все вот эти письма только и говорит о том, что он едет в Китай, то он с Шашковским едет в Китай, то он с Есениным едет в Китай, то он с Пельником едет в Китай, в общем, главное в Китай. Вот, надеюсь, я ответила.